Трава была так свежа, что жаль было мять ее колесами. Я посмотрел в зеркальце заднего вида. За Рафиком тянулся след, но свежая крепкая трава распрямлялась, и след пропадал. Остановившись, Рафик оказался среди смятой травы, словно его с неба спустили. Я выключил мотор, и сразу послышался хор русских птиц, милый, мирный и ненавязчивый. Да разве могут в такой стране существовать огромные пропагандистские хоры с их слоновьим ревом? Вот малиновка заливается в кустах, вот рябиновка занялась, вот осиновка робко выводит руладу, вот дубовичок протрещал и смущенно умолк, а орешничек все скромненько выводит. Милости просим, милости просим, милости просим. Все вокруг просило Божьей милости, и с благодарностью всю живую эту милость принимала. Паук, висящий в небе, белочка на ветке, и мой отец, Аполлинарий Боков, который тихо стоял в траве, опершись на свою трехлинеечку и перетирал в жестких пальцах листочек смородины. — Здравствуй, товарищ! — сказал я ему. — Я вижу, ты здесь просишь Божьей милости. — Точнее, я любуюсь родной природой, — улыбнулся отец. — Ты, дружище, не тяни меня в свой модный идеализм. Он был стар, мой отец, но одет в свой мальчишский красногвардейский наряд. Картуз со звездой, штаны из бархатной портьеры барского дома, белая ветхая толстовка. — Зачем тебе ружье? — спросил я. — Здесь опасный край, — пояснил он. Очень сильные эсеровские влияния. — Что ж вы не поделились с эсерами? — горько посетовал я. — Ведь вместе же при царе боролись столько лет. Сидели в одних тюрьмах. — Дружище, они были нетерпимы, — охотно объяснил мне отец. — Эсеров всегда отличала ужасная нетерпимость. Они не хотели признавать своих ошибок. — А вы? — А мы несли народу научные истины. — Ты... — Узнаешь меня? — спросил я отца. — Ты мой сын, — улыбнулся он. — Когда я увидел этот микроавтобус, я сразу понял, что едет мой сын, и не ошибся. — Я украл эту машину, — сказал я. — Брось ее здесь и пойдем, — сказал он. — Пойдем в село. — А ты брось свое дурацкое ружье, — попросил я. — Охотно. Он отшвырнул в сторону ржавую трехлинейку, и трава немедленно ее поглотила. — Скажи... — Отец, ты много убил людей? — спросил я, когда мы зашагали по родной земле, по родной нашей буренушке, к селу, чьи кровли уже корявились за бугром. — Может быть, ни одного, — сказал он. — Здесь мы воевали с эсерами, в основном матом. Эсеры-то были свои же мужики, а на гражданке я врага не видел, а только пули выпускал из окопа. Бог знает, куда они летели. — Бог знает, — кивнул я. — Ну, опять ты за свою мистику! — он досадливо поежился. — В меня ведь тоже стреляли! Он суетливо развязал веревочный пояс, спустил штаны и показал вмятину на внутренней стороне бедра. — Вот, видишь, чуть выше, и тебя бы не было. Знаешь ли, давай не будем подражать Солженицыну и считать все пули. Нам их все равно не сосчитать, когда-нибудь сосчитаются. — А ты говоришь, что не идеалист? — Ну, довольно, — поморщился он. — Хотя бы здесь не будем об этом. Здесь живут простые люди. Пашут землю, сеют хлеб, кормят скот. Они всю жизнь живут здесь, не шляются по фронтам и по лагерям и не крадут, между прочим, автомобили, ведь это же наш род. Мы жили здесь 600 лет. Над чахлой речушкой Мостий, который так прихотливо вьется по плоской равнине, как будто ее главная цель — разрушение глинистых берегов, а не течение вод. Когда-то убежали мы от взмыленного отряда монгольских всадников, вернее, не убежали, а зарылись здесь в глину, в сумерках схоронялись, всадники проскакали мимо. Долго в страхе ждали их назад, но они не появлялись целые столетия, и тогда мы построили здесь село из глины. Теперь на главной улице нашего села сверкает та же лужа, что и 200 лет назад, а домики отличаются от тогдашних только телевизионными антеннами на крышах. Вечные свиньи лежат в вечной луже, вечные куры пашатся в вечной пыли. Обглоданная колокольня нависает над селом. Гипсовый, большеголовый уродец Ильич со странной инопланетной улыбочкой смотрит на хоздвор, где несколько мужиков, сложа руки, сидят на бревнах и с лукавым покорством ждут чуда, то ли превращения опостылевших комбайнов в сказочных розовых коней, то ли просто бутылки. Вот, видишь, сынок, все отшумело, все пронеслось. Гражданка, НЭП, твердое решение, колхозные муки, война, а руки-то крестьянские остались, видишь, шрамы... Земля, черные руки России, положи-ка свою ладонь на эту руку. Не бойся, не сломает, защитит. Чтобы показать мне пример, Аполлинарий Боков положил свою старую партийную руку на руку мужика, что тихо лежала на колени, словно убитый солдат на бугре. Конечно, не прошло и минут, как появилась тут третья неизвестная длань и накрыла собой отцову. «Порублю, что ли, мужики?» И я обнаружил себя вдруг на коленях, в главной луже нашего села, в той самой, что не покорилась феодализму. От капитализма змейка утекла в социализм на прежнее место. Там плавали пушинки, мелкие перышки, мелкий навоз и обрывки 20 века, целлофан и станиоль. «Ждете ли вы, русские мужики, сына Божьего, или уже позабыли?» — спросил я. В ответ я не услышал ни звука, но увидел престраннейшую картину. Сквозь приблизившиеся страдающие глаза моего отца я видел невероятно удалившихся мужиков-механизаторов, неподвижно сидящих на бревне и бутылку из-под перцовой вровень с колокольни, и маленького калмыцкого гипсового башка в окружении огромных птиц и перевернутую вывеску чайной, упершуюся в шелудивый собачий бок, и три кастрюли на заборе, и мотоцикл, задумчиво стоящий на заднем колесе. Сквозь крохотный частный оазис резиды и бегоний весь этот мир, и меня в том числе, держал под наблюдением голубой экран с непонятным прищуром подполковника Чепцова. — А ждешь ли ты сам? — вопросил я себя. — Ждет ли твоя печень? Ждут ли кровеносные сосуды и лимфа? Не вытекает ли из тебя твоя струящаяся душа по ялтинским дракам, по чужим постелям и медвотрезвителям? Вдруг произошло нечто. Картина ожила. Масштабы вернулись в рамки, в мире вновь появился звук. На хоздвор въехал картофельный комбайн с легким журчанием, свойственным современным, совершенным механизмом. Он делал свое дело. Жадно глотал картофель, мигмо сортировал, чистил щетками и отваливал крупные в нейлоновые сетки, мелкие в контейнер для скотских нужд. «Во, дает! Фергия!» — не без гордости сказал кто-то на бревнах. Сбоку от комбайна сивка-бурка, вещи и каурка тянула телегу с картовью, а картофь эту ведром бросала в комбайн высокая красавица-старуха с искаженным от дикой прекрасной песни лицом. «Во субботу, в день ненастный, нельзя в поле работать!» Не обращая ни на кого внимания, эта троица, увлеченная друг другом, прошествовала через хоздвор и скрылась в полях. — А что это там у вас в луже за самодеятельность? — спросил строгий комсомольский голос из окна конторы. — Богом, товарищи, интересуется! — со смехом ответили с бревен. — Выпивший! — Между прочим, товарищ Плюсгин, нам вот ян тот старый приезжий большевик Петерек подарил. — Бокова мы, свои! — закричал отец. Устина Бокова я сын, а это мой сын в луже, нездоровый человек. Знаем, знаем, информация получена. Вы Боков, Аполлинарий Устинч, реабилитированный враг народа. А мы здесь все ваши родственники. Мишкин Эдуард, Ботькин Леопольд, Рычков Валерий, два брата Пряхины, Марат Спартак, Жмухин Владлен, весь актив. Это говорил, подходя к отцу, медлительной хозяйской походочкой атамана, молодой человек, вполне городского вида, будто прямо с комсомольского съезда. Синенький пиджачок со значками по труду и спорту, расчесанный на пробор волосики, галстучки регат на резинке. А я лично ваш отдаленный племянник, Плюсгин Игорь, младший инспектор ОБХСС, так что считайте, что вы у меня уже в гостях. Здесь все наше. «Да что ж такое здесь ваше?» — возопил я из лужи. «Здесь нет ничего, здесь Русь пустая. Ошибочка, ошибочка. Край наш богатеет, и время обходит его страной. Найдется и у нас чем встретить ветеранов революции». Оказалось, что власть в нашем селе, а частично и во всем районе, захвачена обширным семейством Плюсгиных. Они в райкоме и в милиции, и в торговой сети. А родственные кланы Мишкиных, Бодькиных, Рычковых, Пряхиных, Жмухиных, те на подхвате, то есть актив.